Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Никола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В музыкальной части программы сегодня произведение гениального немецкого композитора Рихарда Вагнера, который явился реформатором оперного театра. Наибольшей популярностью в мире пользуются и совершенно заслуженно не сами его оперы, а симфонические фрагменты из них. Между прочим, Вагнер находился в достаточно близких отношениях с Ференцем Листом и был его родственником. Он был женат на дочери Листа Фатиме. Сначала прозвучит овертюра к опере «Летучий голландец». Три оперы Вагнера 40-х годов XIX века «Летучий голландец», «Тангейзер» и «Лоенгрин» – важное звено в цепи творческих достижений композитора. В этих операх он встал на путь реформаторства. В них Вагнер самостоятельно разрабатывает сюжеты, заимствованные из мифов, легенд и сказаний, а не из литературных произведений, как это было с ранними операми, например, с «Сриенцы», которые он тщательно изучал, свободно переосмысливая в духе своего времени, наделял образами и идеями романтического искусства XIX века. Может быть, только «Летучий голландец» в этом отношении представляет некоторое исключение, поскольку Вагнер в нем использовал новеллу Генриха Гейне. Однако и последний заимствовал этот сюжет из народной легенды. В операх и музыкальных драмах Вагнера многообразное воплощение получила тема странствования и романтическая идея искупления, которая имеет мало общего с этой же христианской идеей. Искупление проклятия греха любовью составляет основу содержания в операх «Летучий голландец», «Тангейзер». В «Кольце Нибелунга» эта идея приобретает космогонические масштабы. Любовь Зигфрида и Брунгильды – та искупительная сила, которая должна освободить мир от проклятия золота. Музыкальным драмам Вагнера свойственно усиление психологического начала за счет ослабления начала действенно-драматического театрального, и которая особенно проявилась в «Тристане» и «Изольде», где все содержание драмы сосредоточено в музыке. Это коренится в вагнеровском понимании драмы и в романтической эстетике, ставящей музыку и прежде всего симфоническую на особый пьедестал и считающей ее искусством, выражающим то, что недоступно другим искусствам. Что же нового появилось в летучем голландце? Преодолена форма зингшпиля, содержащего законченные номера и разговорные диалоги. Есть тенденция к преодолению номерной структуры оперы, к образованию новых оперных форм будущей музыкальной драмы, наличие лейт-тем или лейтмотивов и симфонизация оперы, ставших основой вагнеровской музыкальной драматургии. Лейтмотив или лейт-тема – это мотив или тема, многократно повторяющиеся в опере, которые могут принадлежать какому-то персонажу или драматической ситуации, или даже какой-то вагнеровской философской идее и тому подобное, и на совокупности которых строятся все оперы Вагнера после Лоенгрина. Истоки сюжета «Летучего голландца» – народных преданиях о корабле-призраке и о таинственном незнакомце. История, иронически изложенная Гейне, мемуары господина фон Шнабеля-Вопского, не выдумана, а заимствована из тех же народных сказаний. Гейне рассказывает о посещении в театре пьесы о летучем голландце, далее цитата, «который однажды поклялся всеми чертями, что, несмотря на налетевший в ту минуту сильный шторм, он объедет какой-то мыс, название которого я позабыл, если бы даже для этого пришлось плавать до страшного суда. Дьявол поймал его на слове, он обречен блуждать по морям до страшного суда, освободить же его в силах только верности женщины». Конец цитаты. Вагнер в корне переосмыслил эту историю, превратив иронический рассказ Гейне в серьезную человеческую драму. В опере переплетается реально бытовое и в потустороннее начало. Голландцы действуют простые люди из народа, поэтому большую роль играют хоры народного характера, что сообщает опере демократическую направленность. В увертюре Вагнер использует основные лейтмотивы оперы. Лейтмотив корабля-призрака, лейт-тему Сенты, главной героини оперы, лейтмотив-символ, который звучит во многих местах оперы, а также тема хора матросов норвежского корабля. Увертюра к опере «Летучий голландец» исполняет БСО ВРК под управлением Голованова. Запись 1951 года. Теперь чтение воспоминаний о Николае Семеновиче Голованове. Фрагмент воспоминаний режиссера Бориса Александровича Покровского. В работе Голованов был титанически волевым человеком. В общении с людьми деликатен. Мы ездили с ним в Минск проверять, как идет подготовка Белорусского оперного театра к предстоящей декаде. Его беседы, замечания дирижерам, артистам, образец выдержки и такта. На пробах в Большой театр иногда с первых же тактов всем бывает ясна несостоятельность конкурсанта. Другие бы прервали пение, чтобы не тратить зря времени, как это делали до Голованова. «Нет», — говорит Николай Семенович, — «они готовились, это может их травмировать». Фрагменты воспоминаний Александра Васильевича Солодовникова, директора Большого театра в 1948-51 годах. «Думаю, что свою печать на головановские послевоенные постановки в Большом театре наложили подвиги народа в Великой Отечественной войне. Еще города лежали в руинах, еще дымились пепелища сожженных врагом сел, народ только еще свободно вздохнул после войны, преодоленный великим напряжением сил. И Николаю Семеновичу хотелось передать несокрушимую богатырскую мощь народа. Стоя за пультом, он чувствовал себя прежде всего работником, обязанным выполнить порученное дело как следует, то есть в полную меру возможностей и таланта. Даже по внешности Голованов напоминал рабочего человека, ничего изысканного артистического. Ни традиционные гривы откинутых назад волос, ни тонкого профиля, ни элегантно стройного сложения. Но во всей его крепко скроенной фигуре ощущалась сила. На простом русском лице глубоко сидели небольшие серые глаза. Взгляд пристальный, холодноватый, как бы изучающий. Крепко сжатые губы говорили о сильной воле. Раскрывался Николай Семенович легко, разговорчивым его нельзя было назвать. Однако на слово Голованова можно было положиться. За прозаической внешностью скрывалась тонкая, поэтическая натура, способная к бурным эмоциональным порывам. Последней постановкой Голованова в Большом театре была Хованщина Мусоргского. Хочется отметить внимание Голованова к молодым певцам и смелость в их выдвижении. В 1949 году в Большой театр на пробу пришел высокий, совсем молодой человек, по внешности чем-то напоминающий юного Шаляпина. Это был Александр Павлович Огневцев. После прослушивания единодушно пришли к решению взять молодого певца в труппу. В то время в Большом театре в полной силе находились такие выдающиеся басы, как Рейзин, Пирогов, Михайлов, Иван Петров, Кривченя. Но Николай Семенович умел смотреть вперед. Он сразу поручил начинающему певцу партию Досифея. А когда подошла генеральная репетиция и спектакль надо было сдавать, кто работал в театре, тот знает, что такое сдача нового спектакля, тем более такого по масштабам, как Хованщина. То именно в этот день исполнять партию Досифея Голованов поручил дебютанту. И вот вместе с Хованщиной музыкальная Москва открыла для себя нового талантливого артиста. Прошедшие с тех пор 30 лет показали, насколько оправдана была смелость Голованова. А сейчас прозвучит вступление к опере Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры». Первая мысль о майстерзингерах возникла у Вагнера еще в 1845 году во время работы над «Тангейзером». Он задумал в параллели к певческому состязанию рыцарей мини-зингеров XIII века изобразить состязание бюргеров майстерзингеров в Нюрнберге XVI века. Материалом послужили старинная нюрнбергская хроника Вагензайля, книга Гримма о старонемецком майстерзанге, произведение самого Ганса Сакса, драма Дейна Гордштейна «Ганс Сакс», опера того же названия Лорцинга. А идея комедии была подсказана рассказом Гофмана «Мастер Мартин Бочер и его подмастерье». Однако работа над Лейнгрином отодвинула майстерзингеров на задний план. К ним композитор вернулся только в начале 60-х годов и закончил их в октябре 1867 года. Он сильно раздвинул рамки своей комедии, ввел много новых действующих лиц, усложнил и обогатил интригу, и превратил комическую оперу в музыкальную драму с комедийными сценами и персонажами. Вагнер писал: «Я изобразил Ганса Сакса последним представителем народного творческого духа и в этом освещении сопоставил его с мещанством майстерзингеров, комичному табулотурно-поэтическому педантизму которых я дал чисто индивидуальное выражение в фигуре метчика». Конец цитаты. Метчик был поставленный от цеха певцов-наблюдатель, который обязан был отмечать ошибки против правил, допущенные исполнителями, особенно теми, которые стремились поступить в цех. Вагнер ввел в драму молодого франконского рыцаря, вдохновенного поэта и певца Вальтера фон Штольцинга, который одерживает верх в состязании певцов над тупым и бездарным метчиком в опере «Бекмессер». Увертюру к «Мейстерзингерам» Вагнер назвал вступлением. В нее входят все темы оперы, как в увертюры к «Риенце», «Летучему голландцу», «Тангейзеру». Вагнер и в этой опере не отказался от своих реформаторских принципов. Хотя в ней есть хоры, ансамбли и даже относительно законченные номера, общая композиция «Мейстерзингеров» основана на том же непрерывном развитии симфонической ткани с применением лейтмотивной техники. Вступление к опере «Нюрнбергские Мейстерзингеры» прозвучит в исполнении БСО ВРК, запись 1951 года. фрагменты воспоминаний о главном Веры Леонидовны Сухаревской или Сухаревской, заместителя главного редактора музыкального радиовещания на Всесоюзном радио. Две оперы Иоланта Чайковского и Олега Рахманинова были сначала предназначены для исполнения в студии, но Иоланта очень скоро вышла на открытую сцену и много раз звучала с эстрады Дома ученых. Это был очень трогательный спектакль, всегда имевший большой успех у слушателей. Что касается Олега, то он сохранил свою студийную форму. Музыка Рахманинова перемежалась со стихами Пушкина. На этом очень настаивал Голованов. Он справедливо считал, что стихи поэта лучше передадут содержание оперы, нежели специально подготовленный пояснительный текст. Интересной работой Николая Семеновича явилась постановка оперы Рахманинова «Франческо да Римини». Опера эта не шла много лет в театрах. Она не занимала времени, отводимого для полного спектакля или концертной программы из двух отделений. Но Николай Семенович с самого начала поставил перед нами задачу, чтобы Франческа шла одна и притом целый вечер. Он предложил мне и литературному редактору Ермиловой подумать о монтаже, в который наряду с музыкой вошли бы в виде интермедии сцены из драматического спектакля, написанного на этот же сюжет. Всему спектаклю должны были быть предпосланы строки из «Ада Данте». Даже исполнителя нам указал Голованов. Он считал, что песни Данте должны быть прочитаны артистом Малого театра Провом Михайловичем Садовским. А вообще-то я советую вам пойти и проконсультироваться у огромного знатока эпохи позднего Средневековья и Возрождения, профессора Алексея Карповича Джевелегова, сказал он. Николай Семенович очень любил посмеяться и повеселиться. Любил Голованов и веселую шутку. Помню, как однажды он и Антонина Васильевна Нежданова зашли после радиопередачи на «Огонек» к нам в редакторскую комнату, где по случаю какого-то праздника мы собрались на товарищеский чай. Николай Семенович тут же сел за рояль и заиграл веселую русскую плясовую. А Антонина Васильевна пошла в танец. «Что же вы-то не танцуете?» «Эх, молодежь!» — подзадорил нас Николай Семенович. А мы, любуясь Антониной Васильевной, предпочитали сидеть у стенки, смотреть, хлопать в ладоши и слушать их импровизированный ансамбль. Широко пропагандируя русскую классику в оперном и симфоническом жанрах, Николай Семенович выбирал всегда только лучшие, иногда незаслуженно забытые из классического наследия, и очень резко протестовал, если кто-нибудь из нас предлагал для исполнения товара второго сорта. «Это плохая музыка», — говорил он в таких случаях коротко, решительно и даже резко. «Не нашему оркестру ее играть». «Да ведь не идет нигде, Николай Семенович», — робко возражали ему. «И правильно, что не идет», — отвечал он. Фрагменты воспоминаний замечательной певицы, солистки Всесоюзного радио, сопрано Натальи Петровны Рождественской. Николай Семенович Голованов — это эпоха в истории музыкальной жизни Всесоюзного радио. Возглавив Большой симфонический оркестр, Николай Семенович объединил вокруг себя и молодых певцов-солистов радио, которые с восторгом откликнулись на его творческие начинания. Работать с Головановым было для нас большим счастьем. Антонина Васильевна Нежданова бывала на всех наших оперных постановках под управлением Николая Семеновича. Она сидела в колонном зале в левой ложе, перед началом приходила за кулисы и, на счастье, давала подержаться за ее мизинчик. Внимательно осматривала, как я была одета, поправляла прическу и напоминала о том, чтобы острее произносить слова. Она, так же, как и Голованов, придавала дикции большое значение в звукообразовании. Ее присутствие в зале всегда ко многому обязывало, а ее заботливая нежность поднимала настроение. Во время исполнения Николай Семенович был надежной опорой для певца, и петь с ним было легко. Я не понимаю, почему можно было его бояться, как это было свойственно некоторым исполнителям. Если на репетициях он и сердился, то всегда за дело. Не секрет, что певцы иногда не совсем точны в ритме и не очень уверены в своих вступлениях. Для дирижера это обстоятельство крайне нежелательно, и вполне естественно, что Голованов реагировал на эти недочеты со всей силой своего огромного темперамента. Но если дирижер верил певцу, то предоставлял ему полную свободу, естественно, в рамках задуманного плана роли. На этом на время закончим чтение воспоминаний о Голованове. Сейчас прозвучит ария Вальтера из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры», которую он поет на состязании с Метчиком Бекмессером. Это маленький шедевр даже применительно к исполнительскому искусству Голованова. Где здесь тяжеловесный Вагнер взять тех же Мейстерзингеров, столь свойственный особенно немецким исполнителям? Какая полетность, какая возвышенность в исполнении, сколько в нем света и тепла. Половина заслуги в этом, конечно же, принадлежит Георгию Михайловичу Нелепу, замечательному певцу, солисту Большого театра. Воистину, Георгий Михайлович выигрывает и с форой состязание у немецких мастеров пения. Может, кто-то скажет, опять замечательный. Да, не случайно Николай Семенович называл время, в которое он жил, певческим веком. Это действительно был певческий век, точнее полвека, который я назвал бы даже не золотым, а бриллиантовым. Такое огромное количество певцов, сверкающих своими голосами как бриллиантами, и все по-разному, в этом певческом веке было. Арию Вальтера исполняют Георгий Михайлович Нелеп и БСО ВРК под управлением Голованова. Запись 1951 года.
Oh,
В заключение прозвучит увертюра к опере Вагнера «Риенци». «Риенци» — большая, пятиактная, третья опера Вагнера, написанная в духе больших опер Мейербера. Партитура завершена в Париже осенью 1840 года. В опере развертывается борьба между папским нотариусом Кала ди Риенци, ставшим народным вождем, и главами римских аристократических фамилий в XIV веке. В опере Риенци есть размах и мастерство в построении больших сцен сквозного развития, в использовании громадных хоровых масс и ансамблей. В музыке большое место занимают марши и маршевость, что, с одной стороны, диктуется самим сюжетом и характером спектакля, с другой связано с бытовой музыкой Германии, для которой характерны фанфарные интонации и маршевые пунктирные ритмы. Обилие маршей, барабанного боя и пунктирных ритмов становится назойливым и придает опере ритмическое и интонационное однообразие. Увертюра к Риенци – блестящая пьеса, достаточно популярная в программах симфонических концертов. Здесь Вагнер предстает уже как подлинный мастер-симфонист. Я слушал когда-то давно эту увертюру в исполнении немецких дирижеров. Ужасная тягомотина. Да еще все форте и фортиссимо. Невозможно слушать. Голованов блестяще справляется с недостатками, еще имеющимися в этой вагнеровской музыке. Кстати, после записи увертюры Головановым, по крайней мере, наши дирижеры стали придерживаться в общем той же трактовки, всячески стараясь избегать чрезмерных длинот в ней. И последнее. У меня исполнение Голованова этой увертюры вызывает ассоциации не со средневековым, а с древним Римом времен его расцвета. Настолько исполнение архиэпично, возвышенно, празднично. Увертюра к опере Риенци исполняет БСО ВРК, запись 1951 года.
Thank you.